Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Совете Федерации предложили блокировать в России иностранные средства массовой информации, которые вещают на русском языке. Сенаторы обсуждают варианты блокировки иностранных СМИ, которые работают в России. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Цитирую. «Обязать такие СМИ раскрывать источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», заявил Климов. Сейчас с нами на связи член исполкома Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Как можно понимать подобное предложение? Как вы его трактуете?
Мы трактуем его на данный момент как предложение, которое нуждается в огромном количестве доработок и поправок.
Насколько я помню, уже были внесены соответствующие поправки, не то что поправки, еще в 2014 году появился закон, который ограничивал долю участия иностранного капитала в СМИ, которые работают в Российской Федерации. Зачем еще что-то дополнять?
На 20%, если не ошибаюсь.
Да, до 20%, то есть 20% иностранного участия, а все остальное должно быть какое-то местное. А зачем еще дополнительно что-то придумывать?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что он должен быть адресован в первую очередь инициатором этого проекта. Мы можем лишь комментировать его и говорить о возможных последствиях, которые в близлежащее время он принесет.
Какие последствия могут быть? Ну, например, кто, скорее всего, по вашему мнению, если это заработает, перестанет вещать в Российской Федерации?
Ну, смотрите, коллеги, давайте отталкиваться несколько от другого, да, давайте немножко пойдем другим путем. Давайте рассмотрим сначала вопрос, каким образом это будет осуществляться, да, а потом мы придем к тому, кто от этого может пострадать. Каким образом будет осуществляться это, я не знаю, блокировка, ограничение и все прочее? Каким образом иностранные СМИ, русскоязычные, зарегистрированы на территории других государств, будут подотчетны нашему Роскомнадзору или нашим другим ведомствам? Это первый большой вопрос. Второй. Мы здесь, насколько я понимаю, да, в заявлении господина Климова говорится о вещании. Хорошо, вещание. Что мы будем делать с большинством русскоязычных СМИ, которые имеют, так сказать, свое представительство в интернете, да, и доступ к которому наша аудитория имеет в интернете? Это второй вопрос. Но даже не это главное. Мне кажется, с этой точки зрения господин Климов и коллеги его, которые предложили эту поправку, они очень беспокоятся о, скажем так, национальной безопасности, да, о безопасности нашего государства и нашей аудитории. Давайте посмотрим на это с несколько другой точки зрения. И в печатном сегменте русскоязычных СМИ, назовем их так, зарубежье, да, и в интернет-сегменте, есть огромное количество изданий нашей, ну, назовем ее так, диаспоры, да?
Да.
Это людей, которые связаны с нами одним языком, одной культурой и в очень многих случаях единым мировоззрением. Ну, просто вот то, что называется наобум, давайте вспомним, что у нас присутствует во Франции, например, да? Пойдем по списку, то, что называется, который приходит на ум. Журнал «Русская мысль», русскоязычный. Журнал «Русская республика». Электронное издание, там, не знаю, «Русский очевидец» есть такое во Франции. Европейская афиша, журнал «Берег». Италия. «Ля Ностра газета», наша газета, издание, которое издается на русском языке. Давайте возьмем Германию, да? Интернет-газета «Голос в интернете», «Русская Германия», «Русский Берлин». Имя им множество, да, то есть перечислять их это займет очень долгое время. Вот если мы очень беспокоимся о, скажем так, не только нашей диаспоре за рубежом, да, а о взаимосвязях, о нашем культурном влиянии с зарубежьем, дальним зарубежьем, вопрос возникает следующий: а что будет с этими СМИ? Если по какому-то, скажем, одному незначительному критерию, по мнению законодателя, они попадут под вот эти нормы. Мы будем блокировать их на территории России, мы будем ограничивать их вещание на территории России, мы будем ограничивать их представительство на территории России. Мы, соответственно, обрубим, более того, не только нашу аудиторию от этих изданий, мы обрубим огромное количество наших и бывших, и в том числе нынешних сограждан, которые проживают за рубежом, которые, ну, с большим вниманием и с большой озабоченностью, в принципе, впитывают каждое альтернативное слово, каждый альтернативный источник информации, который поступает к ним. Что Тимур, делать, да, с ними?
Я понимаю, ваша озабоченность.
Я не касаюсь здесь даже, скажем, но я не могу не коснуться этого как представитель организации, которая занимается трудовыми правами журналистов. Мы здесь даже не касаемся вопроса того, что будет с журналистами этих изданий, которые там работают. Потому что если, ну, как бы ограничить сегмент их работы, соответственно, ограничится их и заработная плата, и возможность сокращения. Огромное количество вопросов.
Мне это самому сложно заглянуть в голову Андрею Климову, но предположу, что когда он выходил с этой инициативы, он как раз в своей голове держал определенные средства массовой информации. Возможно, это Радио Свобода. Возможно, это Голос Америки.
Возможно, это Медуза. Да, вот уже
Возможно, это Медуза, да.
Вопрос. Возможно, это Медуза. Вы знаете, русский язык предполагает огромное количество оттенков, намеков, инсинуаций, и в том числе такого рода выражений, как «не выплеснуть бы с водой ребенка». Да? То есть можно предположить, чем были мотивированы, скажем, авторы этого предложения. Но желательно бы, конечно, просчитывать свои шаги на как минимум на два вперед, а не только на один.
То, что Песков, комментируя эту инициативу, заявил о том, что эта инициатива нуждается в глубокой проработке, для вас свидетельство того, что этим всерьез займутся, или полагаете, что пока вот в такой повестке дня актуальной этого пока еще нет?
Второй вариант, я полагаю, я очень надеюсь, у меня есть основания предполагать, что это мое мнение, скажем так, и мнение моих коллег, оно в данном случае совпадает с мнением господина Пескова. И это не только, я считаю, что это не только мнение мое, не только мнение моих коллег из профессионального цеха, не только мнение господина Пескова, но мнение каждого нашего гражданина, человека, который в той или иной степени понимает ответственность за каждый шаг законодателей, даже не будучи законодателем, да, не будучи автором законодательных инициатив, мнение каждого человека, который просчитывает свои действия на два шага вперед.
Иными словами, инициатива Андрея Климова пока выглядит, мягко говоря, сырой, как будто бы он не просчитывает возможные последствия от принятия этого закона, если он, конечно, будет вообще всерьез рассматриваться. И есть серьезные опасения, что вместе с водой выплеснут и того самого ребенка, о котором вы говорили.
Да, и ребенок этот, он, ну, скажем так, эта часть, которую мы вот так образно называем, не надо забывать, что она значительна, она очень значительна, и эта часть, это наша диаспора, это наша аудитория за рубежом, которая нуждается в информации отсюда и нуждается в том, чтобы информацию ее доносили до нашей аудитории.
Спасибо.
Это очень важный сегмент, не надо забывать о нем.
Спасибо, коллега. Это был член исполкома Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще о законотворческих инициативах. В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга. Несколько депутатов «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. Об этом сообщает пресс-служба фракции. Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединение через единого общероссийского оператора. Из-за этого они несли дополнительные издержки. Но, цитирую, сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности, цитирует Миронова пресс-служба. По его мнению, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. Цитирую, мы считаем, что быть его не должно, отмечал глава ведомства Игорь Артемьев. В России действует несколько видов роуминга. Национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе. Это что касается инициативы Сергея Миронова и представителей «Справедливой России», а что касается наших слушателей и, главное, тех людей, которые разбираются в мобильной связи, я предлагаю сейчас им уже присоединиться к нашей дискуссии. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Пока же поговорим с главным редактором портала mobilereview.com, аналитиком рынка телекоммуникаций Эльдаром Муртазиным. Эльдар, здравствуйте. Эльдар? Пытаемся сейчас еще раз связаться с Эльдаром Муртазиным. Телефон прямого эфира пока для аудитории. Напомню, 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот по поводу связи, да, согласен совершенно, это, конечно, позор, что у нас до сих пор роуминг. Вот, вот даже вот эта ситуация с Крымом, да.
Вот, Крым вообще существует как отдельная страна. Там свои сотовые операторы и все остальные. Да.
Только вы не забывайте, что там МТС монополист. Вот. Но вот, кстати.
Можно я уточню, вот сразу смотрите, потому что была реакция мобильных операторов, по крайней мере, некоторых из них, которые заявили о том, что это приведет к общему удорожанию мобильной связи в Российской Федерации. То есть мы отменяем роуминг, его не будет существовать, но платить за связь придется чуть-чуть больше, ну или там процентов на 20, например, больше. Вы на это согласны?
Я на это согласен, весь вопрос в мере вот этого чуть-чуть. В каком смысле это чуть-чуть будет?
Ну хорошо, 20%. Это чуть-чуть для вас, да, или нет?
20%, 15%. Ну, они это, вообще.
Давайте выторгуемся, очень, правда.
Да, они вообще очень жадные, и вот это, если сравнивать, да, то у нас очень дорогая связь вообще.
С чем? С кем сравнивать?
Ну, допустим, вот я же помню, я сам крымчанин, когда МТС был Украины. То есть вот, да и сейчас, кстати, вот если сравнивать с ценами, ну вот в данный момент, да, там намного дешевле связь.
Хорошо, принимается. Ну-ка, ну. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, Абдул, здравствуйте.
Добрый день, Володя. Они говорят, что им невыгодно, давайте по существу. Есть же тарифы, Россия, вся Россия, и МТС, и всех. Ты звонишь по всей России, и в сутки 3 рубля.
Да.
Ну как же, тогда получается, они же лукавят, по идее-то. Если предлагают тариф, по которому я могу по России звонить, копеечная цена, а если сделают роуминг, тогда получается дорого, что ли? Ну, тут что-то они там... Еще, Володя, знаете, какой момент? Многие наши люди приходят в офис, там, ну, разные компании, будем рекламировать, покупают сразу номер. Но есть еще брокеры, у них совсем другие тарифы, они очень-очень выгодные. Просто люди об этом не знают. У меня был тариф, я по СНГ звонил по 3 рубля за минуту.
Что же случилось потом? Почему вы от него отказались, в конце концов, если это было настолько выгодно?
Ну, получилась такая штука, я потерял телефон, а этот телефон был оформлен на другого человека.
Понял.
Офис не мог найти долго.
Понимаю. Санчиксон пишет, уберут название роуминг, повысит на эту же сумму тарифы. Это он пишет со смехом. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сравниваю, например, с тем же Таиландом. Там, во-первых, значительно лучше качество связи, несмотря на их вечно висящие провода. Вот. Во-вторых, дешевле. В-третьих, просто яркий пример. Да, я нахожусь там в Химках, и у меня в квартире не ловит один из там большой тройки операторов. При этом я, находясь в лачуге в Таиланде, прекрасно пользовался 3G-интернетом. и это были джунгли. Ну, то есть наши настолько операторы зажраты, жлобы, что они не хотят деньги, полученные с реализации своих, ну, паршивых, прямо надо сказать, услуг, вот, они не хотят тратить на развитие свои, ну, повышение уровня услуг, да, и развитие технологий, они их себе просто присваивают и выводят в офшоры и за рубеж.
Почему? Почему? Подождите, подождите. Они вам расскажут про то, что зато в России уже есть 4G, то есть LTE, плюс к этому поговаривают о том, чтобы запустить уже в тестовом режиме 5G в какой-нибудь ближайшей перспективе.
Это не так, 5G, а кому принадлежит 4G, фамилия человека Ройзман, по-моему, он действительно вкладывается в высокие технологии, и 4G полностью принадлежит ему, я насколько помню, там государственно-частное партнерство. Вот. И никакого отношения к 4G операторы и вложений никаких они не делают 4G, они покупают у него, скажем так, эту услугу.
Покупать-то покупают, но если она действует не во всех регионах, значит, все-таки от операторов зависит, вкладываются они в развитие или нет. Поэтому...
Да, они кроме вышек, причем вышки-то ставят...
Ну, это тоже развитие. Слушайте,
ну,
возвращаемся.
Оптимизация расходов, я согласен, но надо же соотносить, да, если ты предоставляешь услугу, будь добр качественно, наконец-то, предоставлять услугу. Речь о высоких технологиях, а не о торговле селедкой-то за прилавком идет.
Вы мне про Таиланд рассказываете, да. Я вам могу рассказать про Соединенные Штаты Америки, где у меня телефон ловил через раз, то он здесь ловит, здесь не ловит, и все это как будто бы в населенных пунктах.
Поэтому, большой страны?
Я не знаю, как это можно объяснить. Но так или иначе, отменяем национальный роуминг и чуть-чуть повышаем стоимость, не знаю, процентов на 20, это мои предположения, да, к сожалению.
Нет, не нужно ничего повышать, надо, чтобы президент собрал большую тройку и сказал им: ребята, умерьте свою жадность.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, последний, пожалуй, звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вот я не знаю, что люди говорят, но я несколько раз уже был в Европе на машине. В Польше 6 евро, 1 гигабайт сим-карта. В Кёльне 50 евро. Другого тарифа не нашел. Во Франции Оранж 30 евро. Ну, у нас самая дешевая связь. 1000 рублей я трачу на 25 гигабайт и 3000 минут корпоративный тариф.
То есть, если у вас будет 1200 рублей, при этом мы отменим национальный роуминг,
станем... Повысили уже 1100, я согласился.
Согласились?
У меня по России все бесплатно. За 1100 я по всей России бесплатно пользуюсь, в том числе интернетом, 25 гигабайт. Где они за границей видели, ну, может быть, в Украине, не знаю, там, или в Казахстане, там...
Или в Таиланде.
Или Таиланде, ну, в Европе. Ну, куда идем? В Азию, наверное, надо понижать. В Европу надо повышать.
Спасибо, принимается. Ну что, посмотрим, куда мы идем, когда операторы объявят нам о своем встречном предложении для Сергея Миронова и представителей «Справедливой России».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Венесуэле неспокойно, там продолжаются волнения. Здание Верховного суда Венесуэлы атаковали с полицейского вертолета. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал НТН-24. Лидер Венесуэлы рассказал, что в здании суда из вертолета были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась. Мадуро заявил, что в этот момент там находились люди. Это могло привести к сотням пострадавших, сказал он. Кроме того, вертолет пролетел и над зданием МВД. Мадуро заявил, что вертолетом управлял пилот Мигель Родригес Торрес, бывший министр МВД, который, по утверждениям Мадуро, контактирует с ЦРУ. РИА Новости указывает, что экипаж вертолета растянул плакат с надписью «350.свобода». Речь идет о 350-й статье Конституции, в которой говорится о возможности непризнания гражданами Венесуэлы власти в случае нарушения ею демократических ценностей. Сейчас с нами на связи руководитель Центра латиноамериканских исследований РУДН Юрий Масейкин. Юрий Никитович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит в Венесуэле?
Ну, вы знаете, противостояние уже продолжается четвертый месяц, и, собственно говоря, борьба за власть оппозиции с действующими властями периодически обостряется либо утихает. Но что интересно, вот с моей точки зрения, акция, последняя акция с вертолетом, это попытка, мне кажется, втянуть в конфликт военных, которые в основе своей все-таки поддерживают Мадуро. Вы смотрите, все протестные акции проходят в столице, в Каракасе, но тем не менее Мадуро удается контролировать ситуацию. А вот эта попытка с военным вертолетом, мне кажется, это вот как раз связано с тем, чтобы каким-то образом спровоцировать военных на выступление против правительства. Но с моей точки, я полагаю, что вот привлечение такого подразделения, которое, по большому счету, не является военным, ведь военные, как я уже сказал, на 90% воздерживаются от выступлений, поэтому, собственно, непосредственно военных вовлечь не удалось, а вот такое подразделение, как некое транспортное подразделение научной полиции, кому принадлежит этот вертолет, вот это вот это удалось сделать.
Но, то есть правоохранители потихоньку как будто бы шатаются и начинают сдавать Николаса Мадуру?
Ну, определенные подвижки есть, конечно, потому что работают здесь различные структуры на эту цель. Поэтому, конечно же, всегда есть недовольные и в военных структурах. Но в основном в своей массе, я еще раз повторюсь, поддержка военных, Мадуро пользуется поддержкой военных. И то, что сейчас вышли на улицы, бронетехника вышла на улицы Каракаса и защищен президентский дворец. Это все подтверждает то, что военные пока еще на стороне Мадуро. Конечно, мне кажется, что вот фактор военных, он будет решающим в возможности сохранения власти за правящим президентом.
Юрий Никитич, а как вообще выглядит расстановка сил? Вот есть Николас Мадуро, президент Венесуэлы, есть военные, которые его поддерживают, а второй лагерь, оппозиционный, кто представляет? Есть ли какой-то яркий лидер, на которого все надеются и возлагают надежды в качестве будущего лидера Венесуэлы, или нет?
Такой лидер – это Каприлес, который вот официально признан лидером оппозиции. И базой этой оппозиции является, конечно, парламент, который выступил резко против Мадуро, объявившего созыв учредительное собрание, потому что учредительное собрание, конечно же, отстранит парламент вообще от любого влияния и заменит его.
Если сравнивать с нашей историей, это напоминает чем-то 93-й год в России?
Да, где-то вот такого рода есть аналогии, когда парламент воспротивился президенту, и чем это закончилось. Есть некая аналогия, совершенно верно.
Что касается каких-то социальных замеров по поводу мнения граждан Венесуэлы, жителей Венесуэлы, там кто за кого?
Понимаете, здесь расклад достаточно сложно спрогнозировать. Конечно же, есть значительная часть населения, которая пострадала от последствий экономического кризиса, который, в общем-то, обострил все социальные противоречия. Вы знаете, что мы прекрасно понимаем, что основа экономики это была нефтедобывающая отрасль, нефтеперерабатывающая отрасль, и все доходы шли на решение многих социальных проблем в значительной части. Но иссякание этого источника привело к тому, что решать эти проблемы, социальные проблемы, стало очень сложно. И сейчас, конечно же, те слои населения, которые оказались ущемленными или пострадали от этого, они, конечно же, проявляют возмущение. Но в основной своей массе народ, конечно же, с моей точки зрения, большая половина населения, конечно, поддерживает правящую власть, потому что не настроена на то, чтобы менять резко каким-то образом курс страны.
То есть пока большинство, но это, опять же, по вашему мнению, за Николаса Мадуро?
Да. Я оцениваю ситуацию таким образом.
Разрешение
хотя,
кризиса...
Хотя вы знаете, мы же знакомы с историей Латинской Америки, происходит иногда парадоксальная ситуация, когда просто меняется обстановка кардинально в течение буквально одного-двух дней.
Без кровопролития как-то разрешить вот эту конфликтную ситуацию возможно или нет?
Ну, если обозревать позицию правительства во главе с Мадуро, то оно настроено очень решительно, и мне кажется, что вот такой мирный переход вряд ли возможен, как это могло было быть в других странах. достаточно пессимистично я смотрю на эту ситуацию.
Спасибо. Это был руководитель Центра латиноамериканских исследований РУДН Юрий Масейкин. Сейчас информационный выпуск, реклама, после чего продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. «Газпром» может полностью уйти с турецкого рынка. Группа «Газпрома» может продать свои доли в компаниях местных турецких. Таким образом, российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись экспортером газа. Об этом сегодня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их сведениям, «Газпромбанк» завершает выход из компании «Промак», владеющей контрольной долей в двух импортерах российского газа в Турцию. Это совместное предприятие перерабатывающей компании и трейдера. Как полагает издание, уход с рынка может усилить переговорную позицию «Газпрома» в ценовых спорах, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса. В начале мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка турецкого потока. Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15 с лишним миллиардов кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года. В самой компании радиостанция «Говорит Москва» подтвердили возможность ухода с турецкого рынка. Об этом нам рассказал пресс-секретарь представителя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.
У нас есть там определенные активы, но итоги их работы нас не сильно устраивают. Поэтому сейчас мы в процессе выстраивания другой схемы. Мы участвовали в некоторых трейдерах, питали некоторых трейдеров, работающих на турецком рынке, но результаты, которые они показывают последние годы, нельзя назвать успешными. Ну, речь не идет о том, чтобы разорвать с ним сотрудничество в плане поставок им газа, но в плане участия непосредственно возможно.
Это был пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ну и сейчас с нами на связи эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько дальновидной выглядит позиция «Газпрома» уходить с турецкого рынка, оставлять без своего участия местных трейдеров на фоне строительства газопровода «Турецкий поток»?
Как эту позицию расценивать, вы хотите сказать?
Ну, да? Примерно так, да.
Понимаете, я ее расцениваю как позднее прозрение. Потому что в 90-е годы было такое заблуждение у нас в России, да и в мире тоже, что вот на продаже газа внутри страны можно хорошо заработать. И действительно, если взять там Францию, Англию, Германию, то они, их компании собственные, неплохо зарабатывают на внутренних продажах, потому что они нагружают газ большими налогами, они связаны с государством, и они договариваются. А вот другой производитель, даже если у него есть ресурсы газа, он всегда монополист. А раз так, он не имеет свободных цен. Его всегда будут зажимать. Вот посмотрите, в Беларуси у нас местная компания принадлежит «Газпрому». Ну и что? Постоянная ругань. Потому что назначить цены, какие ему выгодно, он не может. Вот и контролирует государство. А Лукашенко, наоборот, устраивает всякие там цены ревности. То же самое в Армении. В Армении «Газпром» имеет контрольный пакет в армянской компании газораспределительной, но есть недовольные, потому что рядом иранский газ, а он дешевле. Поэтому это нормальный совершенно процесс. Там можно оставить там 5-10% акций, хорошо бы, чтобы просто так присматривать, как, что там турки делают с нашим газом. Но и во всех остальных компаниях примерно будет тот же самый процесс происходить.
Мы просто обращаем внимание на то, что турецкий поток, вот тот самый газопровод, он параллельно же строится, при этом «Газпром», да, уходит с внутреннего рынка. А не создает ли это для «Газпрома» какие-то дополнительные риски из-за того, что его влияние на турецкий рынок, ну, практически ничтожно будет?
Так что значит влияние на турецкий рынок, понимаете? Вот если есть газ на турецком рынке, значит, это влияние. А если газа нету на турецком рынке, там хоть кто будет, хоть Господь Бог, он влияние оказать не сможет, потому что у него нет газа. То Тут, понимаете, наоборот, при наличии у «Газпрома» внутренних турецких компаний, оно даже немножко мешает. Почему? Потому что ему говорят, сбрось цену, вот мы сейчас строим турецкий поток, сбрось нам на 10-15 лет вперед цену. Он говорит, ну как, а вдруг там что? А у тебя же есть распределительная компания, ты там доберешь прибыль. Ну, допустим, он согласился, а прибыль мы пока не видели от этой внутренней компании. Когда она начинает разговор о росте цен, ей говорят, нет, ты монополист, нельзя, наша экономика этого не выдержит. Так что, знаете, лучше не ловить рыбку в этой мутной воде, лучше честно поставлять газ, и этого вполне достаточно для «Газпрома».
А что касается влияния в другой, если посмотреть с другой стороны, то есть когда турки скажут, зачем нам покупать у вас газ, мы сможем закупить у кого-нибудь другого, при этом своих трейдеров на рынке уже нет, поэтому рычагов никаких нет.
Ну, я же вот говорю, что есть свой трейдер в Беларуси, а все равно ругать. Вот.
Но там политически...
Будет свой трейдер, но будет ругаться. Ни одна компания, тем более иностранная, не сможет бороться с государством. Примет государство новый закон, и вот недавно оно там приняло закон в прошлом году, и дочерняя компания «Газпрома» попала под государственное управление. Ну что? Можно, конечно, судиться там года 2-3, и что хорошего из этого?
Что касается деятельности «Газпрома» на турецком рынке, вы говорите о том, что их деятельность была неэффективна. Это что означает? Убытки?
Ну, нет, убытков-то не было, но и прибыли не было, серьезных.
То есть они работали фактически в ноль? Сами для себя?
Ну, нет, к сожалению, я порылся вот сейчас, поискал данные о доходности дочерних компаний, но не нашел. Вот, в отчете «Газпрома» этого нет. Но поскольку нет победных реляций, то я и делаю заключение, что прибыли там были, там 1-2%, наверное, кто-то выводит какие-то прибыли. Но это, разумеется, не то, за что стоит бороться и о чем стоит сожалеть.
Спасибо. Это был эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мара Багдасарян захотела рассказать Владимиру Путину о произволе. Стритрейсершера Мара Багдасарян со своим адвокатом пришла в приемную президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. По словам юриста Давида Кемуларии, цель визита – проинформировать главу государства о том, какой произвол творится в Савеловском судебном участке. Адвокат считает, что судья оказывает давление на приставов и прокурора и гнобит Мару. Как передает агентство «Москва», 27 июня Кемулария заявил о планах посетить приемную президента, чтобы он вмешался и разобрался в сложившейся ситуации. В тот день, как отметил юрист, суд повторно не принял административный материал, составленный Федеральной службой судебных приставов из-за уклонения Багдасарян от обязательных работ. Сейчас адвокат Мары Багдасарян Давид Кемулария с нами на связи. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем суть претензий к Савеловскому суду?
Потому что судебные приставы сфальсифицировали якобы имеющие у них доказательства. 2 дня они отправляли материал в суд. Суд этот материал не принимал. Теперь они нас ведут в другой суд. Непонятно для чего. Сейчас мы едем, в данный момент мы едем в суд, который на Хадынском бульваре, судебный участок. Неизвестно для чего. Нам пришло 8 приставов, 15, для того, чтобы об этом сообщить, известить. Хотели Мару задержать, но законных оснований для этого нету. И этого я им сделать не дал. Вот сейчас еду с моих клиентов.
То есть сейчас вы рядом с Марой Багдасарян и едете на какое-то очередное судебное заседание?
Да.
А за что пытались Мару Багдасарян задержать? В чем ее обвиняют?
За то, что она попросила помощи у президента, и они боятся, что если они ничего не примут, это все вскроется, примут дисциплинарные меры в отношении них, возможно, возбудят уголовные дела по факту превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация. У нас есть свидетели, работники ГБУ, которые говорят, что она была на работе, которая непосредственно с ней сидела все время.
Да, просто, Давид, вы когда рассказываете о том, что они опасаются того, что эта история дойдет до президента и поэтому присылают спецназ, это ваше обоснование. А формальная причина, по крайней мере, которая в документах фигурирует...
Формальная причина того, то, что она не отработала полный рабочий день.
Так, и поэтому за ней пришел спецназ.
Да.
Что ей грозит в случае, если сейчас примет суд решение не в пользу Мары?
Либо штраф, либо административный арест.
То есть это может завершиться административным арестом?
Да. Она работала, понимаете?
Ну, то есть вот сейчас голос на заднем плане, это как раз Мара рассказывает, что она работала.
Да.
Многие просто не знают, а чем конкретно Мара занимается?
Мара занимается и выполняет те работы, которые перед ней ставит руководство ГБУ.
Звучит довольно общо, просто многих интересует, вот как выглядит эта отработка.
Отработка это выглядит уборка помещения, документы оборотом, бухгалтерией, разбором штрафов, любая работа, которая ей не противопоказана.
А может Мара сама сейчас об этом рассказать?
Нет, она сейчас в стрессе, она сейчас не может говорить.
Хорошо, то есть по вашему мнению, или, скажем так, вы уверены в том, что претензии к Маре Багдасарян не обоснованы, а тогда почему вот этих претензий меньше не становится, как будто? Откуда они берутся?
Потому что судья Бондаренко... который вынес решение, противоречащие друг другу, один вынес оба решения, и загнали ситуацию в тупик. Потому что в одном случае, когда вопрос касается водительского удостоверения, у Мары эпилепсия есть. Когда вопрос касается административного ареста, у Мары эпилепсии нет. В таком случае не могут быть применены, естественно, двойные стандарты, которые присутствуют. Также хочу сообщить о том, что есть подзаконный акт, в котором строго регламентируется то, что человек с эпилепсией не может быть административно арестован. Категорически запрещается это федеральный закон, постановление правительства. Суд это проигнорировал, после чего составил представление и фактически заставил прокурора, после того, как он ее арестовал с эпилепсией, с... иском о том, чтобы у Мары забрать право управления транспортным средством.
Давид,
это
еще...
Это решение, которое друг другу противоречит.
Понимаю, хотелось бы еще уточнить, а почему вы пошли в приемную президента, а не обратились к генеральному прокурору, какие-то другие инстанции, почему сразу к Путину?
Потому что президент является гарантом Конституции, а мы боремся с судом. И генеральная прокуратура, к сожалению, никак не может нам помочь при всем своем желании. На данной стадии.
А другие судебные инстанции у вас не вызывают доверия или как?
Другие судебные инстанции мы подавали, все признали законом. Единственное, остался Верховный суд. Просто пока это рассмотрится в Верховном суде, это может уйти очень-очень много времени. И у нас, к сожалению, этого времени нет. Ее наказывают. Уже третий день идет борьба с приставами. Они один раз материал отправили в суд, им вернули обратно, сказали, что фактов нету. Второй раз оставили материал, тоже фактов нет. А потом они выбрали другой суд.
Да, Давид, еще небольшое уточнение. Какое-то время назад появлялось видео, в котором как будто бы опять фигурировала Мара Багдасарян, сидевшая, управлявшая автомобилем. Это видео действительно снималось с Марой? Или это все, как это, козни?
Это все козни, потому что Мара, она не управляет транспортным средством с того момента, как она отдала свое водительское удостоверение в ГАИ. Она не управляет транспортным средством. На ее машине стоит розыск. В случае, если ее машина попадает под любую городскую камеру, за ней сразу выезжает несколько экипажей полиции.
Ну и последний вопрос. Да, кто-то еще, кроме вас, кроме самой Мары, может подтвердить, что она, да, действительно приходит на свое рабочее место и отрабатывает то, что положено?
Да, конечно, может. Сотрудники ГБУ, которые будут свидетелями, конечно, может.
То есть сегодня на вот этом процессе, я не знаю, как это правильно называется, свидетели отработки Мары, они тоже будут?
если их отпустят с работы, потому что сейчас рабочий день, если суд их вызовет, конечно, будут.
Спасибо. Это был адвокат Мары Багдасарян Давид Кимулария.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и новость, которая некоторое время назад появилась на лентах информационных агентств с пометкой «Срочно», это то, что Павел Дуров согласился включить Телеграм в реестр Роскомнадзора. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств. Регистрационные данные о компании-издателе Телеграм не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Если на этом желание регулятора действительно ограничено, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации, написал Дуров на своей странице в социальной сети ВКонтакте. При этом он заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования закона Яровой, назвав его нереализуемым технически. Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора. На этом точка. И не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств, отметил Дуров. Сейчас с нами на связи журналист, обозреватель Вести ФМ Максим Кононенко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как полагаете, может ли господин Жаров, глава Роскомнадзора, расценить сегодняшнее заявление Павла Дурова как шаг навстречу Роскомнадзору?
Ну, конечно. Ну, мы не знаем, чего хочет господин Дуров. Если он хочет закрыть Телеграм, ну, в силу каких-то причин нам неизвестных, то это ставит его в неловкое положение, потому что теперь получается, что Дуров исполнил все его требования, которые, собственно, и заключались в том, чтобы заполнить анкету. И тем более в неловкое положение господин Жаров оказывается поставлен, потому что оказывается, что вся эта информация была опубликована в свободном доступе. Вот.
Но формально это получается,
того, да, люди пошли изучать этот реестр, в который требовалось внести компанию Telegram. И оказалось, что там нету ни WhatsApp, ни Skype, ничего. Тем не менее, требований к ним никаких не поступало пока. То есть сейчас Дуров тактически Жарова, конечно, переиграл.
Мяч на стороне Жарова, и все ждут ответ от него. Но формально Павел Дуров-то не заполнял по-прежнему никакую анкету. Он просто сказал, вот эти данные, не открыто опубликованы. А хотите, берите, все.
Ну да. Если Жаров будет требовать, нет, вы сами впишите, это будет уже как-то смешно, понимаете? Он будет выглядеть нелепо. Хотя, может, ему это и не важно.
Ваш прогноз, вот наблюдая за медиа-шумихой, с одной стороны Жаров, с другой стороны Дуров, при этом между ними и депутаты Государственной Думы, которые взывают к примирению, и глава Чечни Рамзан Кадыров, который взывает к примирению и готов там чуть не в октагоне их встретить. Ну так к чему все идет?
И в то же время согласованная колоссальная атака федеральных телеканалов, обвинивших Телеграм, ну, просто в поддержке терроризма. Вот. Поэтому вряд ли это господин Жаров попросил федеральные телеканалы так выступить. Скорее всего, все-таки существует какая-то цель закрыть Телеграм. Зачем, я не понимаю, потому что это маленький мессенджер. По сравнению со всеми остальными, он в десятки раз меньше. Вот. И вполне может быть, что это попытка его отжать, потому что сейчас там сейчас Телеграм – это такое прибежище около политических людей. Их там очень много, ну, в относительном, конечно, количестве очень много. Ну, в общем, можно сказать, что они все там. И вполне может быть, что сейчас Дурова будут выкручивать ему как-то руки, ставить его в такое положение, что он будет вынужден Телеграм продать. Сюжет разворачивается на самом деле. Самое интересное еще впереди.
А как могут вынудить Дурова продать Телеграм, если он находится сам за границей? Юридически с Телеграмом вообще много проблем. Как технически это возможно?
Ну, сделать предложение, от которого трудно будет отказаться. Назначат цену больше рыночной. Не знаю. Не знаю как. Ну, мне кажется, что попытаются это сделать.
То есть это не разрешение интриги, а это скорее закручивание ее в дальнейшем?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это не разрешение интриги, потому что интрига не в том, что Жаров попросил Дурова заполнить анкету, и Дуров согласился заполнить анкету. Нет, интрига в том, что федеральные телеканалы согласованно первыми новостями в итоговых выпусках обвинили Телеграм в поддержке терроризма.
После Федеральной службы безопасности, кстати. После Федеральной службы безопасности. Спасибо.
Ну да, еще подключилась Федеральная служба безопасности, что вообще уже беспрецедентно, да.
Спасибо, Максим. Это был журналист, обозреватель Вести ФМ Максим Кононенко.